Спустя 6 лет после смерти самого Корецкого имение было разделено. 3 части получили дочери, и 4-ю, небольшую, с садом и церковью, оставила себе сама Анастасия Дементьевна. Хозяйство велось общее, но вскоре после приезда отца Понтия Мария Николаевна с мужем отделились и стали обстраивать свой участок. Когда начали собираться сестры, батюшка стал уговаривать и Варвару Николаевну отделиться, говоря, что на это есть воля Божья. Варвара Николаевна долго не решалась брать на себя такое трудное дело. Она отличалась слабым здоровьем, и воздвигнуть столько построек на пустом участке ей было не под силу. Но веря в слова отца Понтия, что Бог ей поможет, она горячо помолилась святому Серафиму Саровскому, которого очень почитала, и, взяв благословение у батюшки, принялась за труды. И дивное дело! Постройки начали расти только чудом Божиим, молитвами батюшки и помощью святого Серафима. Не было ни денег, ни сил, не было и умения. Сколько слез было пролито! Но дело шло вперед. И в 1926 году весной Варвара Николаевна перебралась на свой участок на жительство, а с нею и несколько сестер. Таким образом было положено начало общине. Ее составляли 3 участка со старшими, которые управляли хозяйством и сестрами. Все духовное руководство вел отец Понтий. И что это было за руководство, передать человеческим словом нельзя. Это нужно было самому пережить, чтобы понять, какую милость Господь оказывал людям, послав такого пастыря и руководителя. Сколько мудрости, святости, терпения и любви было в этом руководстве. Батюшка выводил душу из самых запутанных состояний, из ужасных грехов, вдыхал жизнь и веру в человека, созидал его вновь, разбитого душой и телом. И сила Божия творила чудеса через дивного пастыря. Сестры, приговоренные докторами к смерти, не умирали по молитвам батюшки. Больные, которым нельзя было работать по состоянию здоровья, работали и несли свое послушание. Упрямые делались послушными, строптивые – кроткими. Где не мог достигнуть цели любовью и терпением, он обращался с горячей молитвой ко Господу, и сестра менялась. Батюшка не мирился с грехом и не шел ни на какие компромиссы в духовной жизни. И жизнь батюшки не раздваивалась. Как учил, так и сам жил. Люди шли в общину непрестанно, и число сестер быстро увеличивалось. Но батюшка брал не всех, а только тех, кто готов был вынести все ради Христа. На здоровье отец Понтий не смотрел, брал и больных, и слепых, и коллег, лишь бы душа горела любовью к Богу. Батюшка собирал души, способные жить Господом, а не рабочую силу. Жизнь на участках велась строгая, подвижническая, и для постороннего человека казалась невозможной. Но с батюшкой все было легко и возможно. Все в общине двигалось силою Духа Божия, а не естественными человеческими силами. Эти труды для отца Понтия не проходили даром. Силы падали, и здоровье, и без того слабое, все ухудшалось. Другим батюшка давал жизнь, здоровье душевное и телесное, а сам истощался. И, глядя на его хрупкую фигурку, трудно было понять, как он все выдерживает. Редко кто видел его отдыхающим. Помимо воспитания сестер и братьев, отец Понтий нес труды и с богомольцами, которые приходили к нему почти круглый год, и в таком количестве, что пришлось для них отвести отдельное помещение, которое получило название «гостиницы». Они стекались со всей Польши, и каждый нес свои тяготы, слезы и скорби к святому батюшке, как они называли его. Богомольцы в гостинице вели жизнь строгую, хотя и не такую, как у сестер. Богомолец, переступая порог гостиницы, отказывался от своей воли и попадал под заботу и послушание гостиничной сестры Феодоры. Она им варила, их кормила, обмывала их часто вшивое белье, ухаживала за больными богомольцами и рассылала по послушаниям. В течение 10 дней богомолец посещал ежедневно богослужение утром и вечером, а в свободное от богослужения время должен был работать кто как мог. По прошествии 10 дней богомолец ходил в церковь только тогда, когда шли сестры. Без работы никому не позволялось быть, даже слепым давалась работа – щипать перья, чистить картофель. Богомольцы с радостью несли все послушания, чувствуя, как их душа получала то, чего она жаждала. А кто приходил не ради пользы души, тот не выдерживал и скоро уходил. Жить богомольцем разрешалось кто сколько хотел – неделю, месяц, год, лишь бы он не нарушал жизнь в общине. Отец Понтий часто посещал гостиницу и вел душеспасительные беседы с богомольцами. Бывало, придет батюшка, сядет на скамейку, а богомольцы кругом на полу, и начнется беседа. Батюшка учил их жизни во Христе, пояснял ясно и просто, как ее надо вести и как держаться истинной веры в грешном современном мире. Поучал их кротости, смирению и любви к своим обидчикам, послушанию уставам Святой Православной Церкви. Не обещал им радости в этой земной жизни, а указывал на скорби и искушения, которые ожидают живущего во Христе, но утешал тем, что они получат вечное блаженство по смерти и духовную радость еще здесь, на земле, если будут верны. И тихий голос пастыря проникал в сердца верующих, слезы текли по щекам, а сердца рвались ко Господу от благодатного слова, полного любви и жизни. Батюшка был источником живой воды, а верующие приходили почерпнуть ее, чтобы утолить свою духовную жажду. И уходили богомольцы с возрожденными душами на родину, унося горячую веру и намерение жить во Христе. Одних на родине ждала радость, так как за ними шли их близкие, другим предстояли великие скорби. Их начинали гнать за Христа. И это были подвижники, твердо держащиеся того, чему учил их батюшка. Как отец Понтий выдерживал эти труды с богомольцами, невозможно понять. Каждый день служил утром и вечером, а потом исповедь, которая длилась иногда до полуночи. Ведь исповедующихся было и до 30-40 человек в день. А отец Понтий исповедовал внимательно, и если кто первый раз приходил на исповедь, то она длилась и час, и больше. Привозили и больных, которые не могли ходить от слабости. Батюшка строго к ним относился. Бывало, обличит их в распущенной жизни, в неисповеданных грехах, на которые тут же и укажет. Наложит пост, поисповедует, преподаст святые тайны. И больной поправляется и уходит уже сам, пешком за 100 верст. Но горе было тому, кто, дав обещание батюшке на исповеди, не выполнял его. Того Господь карал болезнями и другими скорбями. И опять они приходили с покаянием, прося батюшкиных молитв. За все эти труды отец Понтий вознаграждался любовью богомольцев, которая была велика. Надо было видеть, как все менялись, когда завидят батюшку, с какой любовью и верой к нему относились, и вера их оправдывалась. По вере они все получали от него. Все деньги, которые отцу Понтию приносили богомольцы и присылали по почте его духовные чада, он отдавал на сестер. Он устроил и лавочку для общины, где можно было получить продукты – соль, сахар, крупу, муку, оливу, селедку и прочее. В этой же лавочке богомольцы могли получить молитвенник, иконки, крестики и книжечки «Жития святых». Все это быстро разбиралось приходящими верующими. Для них же батюшка написал свои поучения – о постах, о благочестии и о целомудрии брачной жизни. Эти поучения расходились быстро по всем концам православной Польши, ревностно исполнялись посетителями общины и часто рассылались по почте тем, кто не мог лично прийти. Так отец Понтий работал на Ниве Божией, улучшая нравы своим сильным духовным влиянием и молитвой не только около себя, но и далеко за пределами общины. Его деятельность, незримая для окружающих, охватывала православное население едва ли не всей Польши, и, конечно, приносила большую пользу, чем любое миссионерство. Переписку батюшка с верующими вел обширную, и никто не оставался без ответа и утешения. Таким образом, у него образовался свой духовный приход, очень большой, который некоторые в насмешку называли «понтиевским приходом». Люди смеялись, но они не осознавали, что эти «прихожане» и были оплотом истинного православия в католической стране, где православие преследовалось. Властям не понравилось такое сильное влияние на верующих ревностного священника, и они всеми силами старались найти причину, чтобы удалить его из Меречь-Михновского и этим разрушить ядро православия в Польше. Но Господь не попускал тронуть своего пастыря. ибо не настало еще время, и все происки правительства и ложные доносы разбивались о батюшкину тактичность, миролюбие и совершенное отсутствие политики в его жизни. Отец Понтий все свои труды, здоровье и силы посвящал спасению душ и улучшению нравов, а остальное его не касалось. Церковь была домовая, и поэтому правительство не находило поводов закрыть ее как частную собственность. Были доносы, что это тайный монастырь, но следствие выяснило, что монастыря нет, что это просто христианская семья, хотя и называлась посторонними лицами общиной. Конечно, если бы не было особого хранения Божия, то ничего бы не помогло, и враг бы преуспел смести с лица земли неугодную ему жизнь. Но избранное Господом место процветало своей внутренней красотой по молитвам батюшки, под покровом Божией Матери.